Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Ван Яковина, сегодня 9 мая, это радио НВ, начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Ну что, вчера, 8 мая, Украина и все прогрессивное человечество отмечали День Победы над немецким нацизмом, над гитлеризмом, над реально, наверное, самым страшным злом, которое когда-либо приходило в этот мир. Но Российская Федерация, как обычно, решила отличиться, она отмечает этот праздник на день позже, и смысл этого праздника в России, конечно, поменялся на обратный изначальному. Сейчас там это просто праздник милитаризма, фашизма, самого настоящего фашизма и ненависти ко всему живому. То есть это буквально фестиваль смерти какой-то. И главный жрец этого культа смерти, главное божество этого культа, это лично Владимир Путин, для которого 9 мая всегда это, конечно, такая подзарядка его власти, его легитимности. И особенно в юбилейные годы он созывает на это мероприятие гостей со всего мира, и к нему обычно съезжаются всякие фрики, плюс съезжаются лидеры стран, где все плохо с демократией, где тоталитаризм, где диктатура, где не уважаются права человека, либо тех стран, которые только стремятся в этом направлении, как, например, Сербия или Словакия вот в данный момент. Ну что, много было слов о том, что парад этот может быть сорван благодаря украинским беспилотникам, но парад не сорвали, хотя я думаю, что и могли бы это сделать при желании, возможность такая имелась техническая, но были какие-то соображения, по которым этого сделано не было, я не знаю, знаете, я бы, наверное, если бы я был начальником, что называется, я бы не удержался, пару-тройку дронов отправил бы на этот парад, просто хотя бы понаблюдать, но этого не случилось, но тут важно то, что Москву в любом случае перед праздничными мероприятиями взяли в самую настоящую осаду, причем не какие-то враги и интервенты, а взяли сами российские власти. Дело в том, что они настолько сильно перепугались отказом Владимира Зеленского, украинского президента, от перемирия. Они были, видимо, совершенно уверены, что какие-то удары будут все-таки наноситься по параду и его гостям, поэтому в Москве ввели абсолютно безумные параноидальные меры безопасности. Видимо, совсем сильно не хотели вот это бегать, суетиться, смотреть на удары по параду. Хотя, я думаю, в другой раз, возможно, что-то такое произойдет. Но так-то я вообще, говоря, еще в прошлом выпуске говорил, что особого смысла ожидать каких-то серьезных массированных ударов по параду, скорее всего, не было. Такого смысла не было, поскольку очень высокую плотность ПВО сумели россияне обеспечить перед этим своим фестивалем. И просто пробиться туда к параду было бы очень-очень тяжело. Но расстраиваться не надо. Вы знаете, только вот угроза применения этих дронов, только сама возможность того, что такие удары могут быть нанесены, привела к вот этим параноидальным мерам безопасности и к абсолютно сумасшедшим колоссальным убыткам для России. Общие потери российской экономики от парада и необходимости его защищать, а также необходимости защищать гостей этого парада, самими россиянами оцениваются сейчас в 500 миллиардов рублей. То есть 500 миллиардов рублей это примерно, это даже больше, примерно 5,5 миллиарда долларов. То есть это колоссальные деньги, на которые можно было бы оснастить полностью целую, наверное, даже несколько, наверное, бригад российской армии. Но этого и было сделано, не было сделано. Все эти деньги ушли на парад и на его защиту. Ну, сюда в эту сумму в 5 миллиардов долларов входят и финансовые потери от закрытия практически всех бизнесов в Москве в последние 3 дня. От отключения интернета, и не только интернета, но и сотовой связи. Вы сами понимаете, что когда не работает ни интернет, ни сотовая связь, деловая жизнь замирает. Там в России произошел автомобильный коллапс из-за того, что перестали ездить такси, по сути дела, такси, и перестали работать навигаторы в автомобилях. Авиатранспортный коллапс случился из-за того, что окружили украинские дроны вокруг российской столицы и прекратили работать российские, московские аэропорты. Из-за того, что московский авиаузел фактически прекратил работу, то и все авиасообщение в России остановилось, поскольку все это авиасообщение так или иначе строится вокруг использования московского авиаузла. Перекрывались улицы, просто запрещали работать кафе и ресторанам и так далее, и так далее. И в результате там ситуация денежная в России, конечно, по потере, убытки очень-очень большие. Только, знаете, с авиацией еще какая интересная история. Дело в том, что Российская Федерация, ну, как бы никому не надо, я думаю, напоминать, страна довольно большая, и там авиация является, ну, единственным, по сути дела, способом быстро добраться из одной точки государства в другую. Например, потому что, чтобы ехать на Урал из Москвы, необходимо 2 дня. Чтобы ехать в Западную Сибирь 3 дня, в Центральную Сибирь 4 дня, в Восточную Сибирь 5-6 дней. Ну, короче говоря, ездить на поездах в России не вариант. Это очень-очень долго. И поэтому авиация, это, конечно, ну, такой становой хребет связанности Российской Федерации в единое государство. Если авиация перестает работать, то Российская Федерация, как единое государство, по сути дела, начинает распадаться. И не вследствие каких-то идеологических даже там проблем, а просто из-за того, что одна часть страны не может общаться с другой частью страны. А если, значит, совпадает невозможность пользоваться самолетами и закрытие интернета, то есть с блокировкой интернета, ну тогда все, тогда просто Россия явочным порядком распадается на какие-то княжества. Стало очевидно, что Россия очень уязвима в этом отношении, благодаря вот этой всей истории с 9 мая. Поэтому, я думаю, если украинские беспилотники продолжат появляться в районе российской столицы достаточно регулярно, то в авиации российской начнутся очень серьезные сбои, потом, может быть, и аварии, потому что, вы понимаете, когда у вас какая-то система постоянно работает с перебоями, там обязательно начинаются какие-то в ней вывихи и аварии, и с очень высокой вероятностью можно будет говорить о том, что иностранные авиакомпании, многие откажутся со временем от полетов в российскую столицу, просто по соображениям безопасности. Например, авиакомпания Turkish Airlines уже остановила полеты в Москву и вообще в российские города в связи с 9 мая. Как раз они это объяснили тем, что постоянно закрываются российские аэропорты, и в результате турецкие авиалинии терпят огромные убытки из-за того, что их самолеты просто не могут приземлиться в российских аэропортах, вынуждены разворачиваться и лететь обратно. То есть они сказали так: пока у вас не закончится вся эта фигня с дронами и с парадом, мы летать в Россию не будем. И знаете, это вылилось в очень большие проблемы для российских туркомпаний, да и вообще для много чего российского, просто из-за того, что многие россияне понимают, что на 9 мая будет какой-то хаос, и вообще просто в стремлении, так сказать, подальше свалить из родной страны на 9 мая, многие как раз брали себе путевки, чтобы уехать на майские праздники в Турцию. И когда Turkish Airlines прекратили летать из России в Турцию и обратно, то многие туристы застряли либо там, либо сям, и не могли, в общем, добраться либо до дома, либо до своих гостиниц. То есть это вылилось в большие-пребольшие убытки для российской еще и туриндустрии. Ну и дело не только, конечно, в Turkish Airlines, внутри России власти тоже постарались. Можно сказать, на Москву сбросили какую-то нейтронную бомбу, потому что вообще все, жизнь замерла. В центр нельзя было въехать, даже пешком зайти в центр Москвы, из-за того, что были повышенные меры безопасности. В центр города пускали только тех, кто там непосредственно проживает, проверяли по прописке. Либо тех людей, у которых было специальное приглашение, допуск к участию в этом самом параде. То есть бизнесы замерли, умерло. Вся деловая активность в центре российской столицы была уничтожена. Ну и имиджевые потери, конечно, тоже серьезно, потому что весь мир последние несколько дней действительно смеялся просто над параноидальными приготовлениями Путина к параду внутри вот этой осажденной крепости. Это выглядело все достаточно нелепо. То есть это, знаете, раньше был действительно праздник 9 мая. Я помню там еще 2005 какой-нибудь год, когда там сколько там лет победы отмечали, или 95-й. Приезжали в Москву лидеры со всего мира, это все признавали вклад Советского Союза в победу над Гитлером, и все радовались, и к Ельцину еще приезжали люди, буквально действительно со всего мира, там десятки глав государств и правительств приезжали на празднование 9 мая. Теперь же этот парад, ну, знаете, даже как размещали гостей, им построили, по сути дела, коробку, их всех засунули в коробку с крышей, с навесом, со стенами боковыми, чтобы боялись очень прилета украинских дронов. И сейчас это все, конечно, выглядело на какой-то показной милитаристский военный анонизм в комендатуре концлагеря под наблюдением автоматчиков. То есть иначе это не назовешь, это никакого праздничной атмосферы там уже давно не было. Нет. Ну и роль хедлайнера праздника, то есть главного действующего лица вот этой победы над Гитлером, Путин в своем, так сказать, стремлении раздуться максимально уже пролюбил, если можно так выразиться, просто из-за того, что теперь Дональд Трамп объявил вот буквально пару дней назад, что Соединенные Штаты будут отмечать День Победы Соединенных Штатов в войне против Гитлера. То есть теперь главный победитель уже не Советский Союз будет, а Соединенные Штаты. Трамп написал у себя в Твиттере, что во всем мире, цитата дальше, во всем мире союзники по Второй мировой празднуют на этой неделе победу, но в США никогда по-настоящему не отмечали этот день, хотя победа была достигнута в основном благодаря нам, то есть американцам. Хотите вы этого или нет, но мы вступили в эту войну и мы ее выиграли. Нам помогали многие великие союзники, но я полагаю, никто не станет отрицать, что именно мы были доминирующей силой, написал Трамп. Как вы думаете, легко ли Путину выдержать подобного рода заявления, слова? Ну, я думаю, его просто трясло, когда он это прочитал. Потому что, знаете, для Путина, конечно, это самый главный ритуал ежегодный 9 мая. Для него это как свадьба, где он и невеста, и жених. И он самый главный, самый красивый, самый важный человек в самом красивом платье. Все на него смотрят, все им любуются и так далее. А сейчас вот из-за заявления этого Трампа все пошло кувырком. Уже как бы получается, что не он главный. Потому что, можно сказать, к невесте Путину на свадьбу в его, так сказать, традиционное кафе «Березка» или «Плакучая ива» ногой открывает дверь, значит, высокая рыжая американка с большим декольте, вся в золоте и в сверкающей одежде, и забирает с собой всех гостей этой самой свадьбы, и они едут гулять на фешенебельный курорт куда-нибудь во Флориду, в Мар-а-Лаго. И, конечно, теперь все, весь мир будет смотреть и считать главным действующим лицом этого праздника вот эту вот блондинку, а не потускневшую, так сказать, невесту Путина в стареньком его кокошнике, еще и сделанном из фуражки Гитлера или из брони танков «Пантера», подбитых где-нибудь под Сталинградом. То есть, на самом деле, у Путина просто украли праздники, вот самые любимые. То есть, для него наверняка это очень тяжело в человеческом отношении, потому что он же, это же главное его, главное вот все, что то, вокруг чего строился в значительной степени его миф, его, вся его мифология, это вот эта победа в 9 мая, теперь победа, как выясняется, вовсе не путинская, а она победа будет трамповская. Ну и помимо чисто эмоционального, есть, конечно, и политическое наполнение у украденного этого праздника. Почему? Потому что Путин теперь не сможет претендовать ни на какое особо важное место в современном мире, ну, с точки зрения американцев, по крайней мере, поскольку победу над Гитлером добыли именно они, американцы, а Советский Союз там типа под ногами путался, чуть-чуть помогал, но, в общем, толку от него было не так уж и много. Получается, американцы могут сказать, с какой радостью мы с вами должны мир сейчас делить, вы же даже в той войне не победили, вы нам помогли победить, конечно, да, вот, знаете, вам кость, а на самом деле вы ничего такого не заслужили. И вот такая позиция, конечно, была бы супер обидная для Путина, и он в своей речи, выступая на параде, сказал, что мы типа не дадим пересмотреть итоги тудым-сюдым. Но, в общем-то, на самом деле, Трамп не то чтобы не прав, когда говорит о том, что, значит, о том, что американцы победили это в войне. Даже Жуков, даже Сталин говорили о том, что без американцев, без американской помощи, особенно в том, что касается поставок оружия и сырья, Советский Союз действительно очень быстро погиб бы, не справился, потому что в Советском Союзе не было достаточно ни пороха, ни листовой стали, ни автомобилей, ни тушенки, ни шоколада. Шоколад, кстати, тоже важный был, как еда для солдат. Не было и резины для автомобильных шин. Много чего не было в Советском Союзе. И действительно, без американской помощи Советский Союз проиграл бы эту войну очень-очень быстро. Поэтому, да, можно сказать, действительно американцы победили в войне, но Путин, конечно, этого признавать не очень хотел, потому что это подрывает всю его мифологию, основанную, потому что он же как бы свой черпает свою легитимность и строит ее на том, что вот типа деды воевали, деды завоевали победу, и мы пользуемся итогами этой победы. В общем, хорошую позицию для начала давления на Москву выбрал себе Трамп. Он действительно, исходя из того, что вы никто, вас тут не стояло, вы тут нигде не побеждали, он может, конечно, давить Путина и психологически, и идеологически. Ну и вообще, я уже говорил, что если Путин в ближайшие уже даже не недели, а, наверное, дни не согласится на полномасштабное, всеобъемлющее 30-дневное перемирие, то американцы, я думаю, начнут вводить против России серьезные санкции. Разумеется, это были все лишь мои спекуляции. Дональд Трамп не докладывает мне о своих планах на будущее. Но сегодня эти мои спекуляции, в общем, радостно поддержал сам американский президент. В посте в своей соцсети он призвал к безоговорочному перемирию в Украине и пригрозил, извините, новыми санкциями. По его словам, Россия и Украина должны заключить перемирие без дополнительных условий минимум на 30 дней. И, цитата, «если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции». Что за санкции? Мы себе примерно представляем, еще на той неделе Сенат американский выступил с предложением ввести очень серьезные, так сказать, как они сказали, калечащие санкции против Российской Федерации. Речь идет о том, что будут введены 500% пошлины на импорт из любой страны, которая покупает российскую нефть. То есть фактически американцы запретят всем странам мира покупать нефть в Российской Федерации. То есть саму Россию наказывать никто не будет, а будут наказывать тех, кто с ней торгует. Для России, конечно, это обернется огромными проблемами, потому что нефть является, по сути дела, единственным конкурентоспособным экспортом России. То есть вот такие санкции уже, кстати, законопроект готов, все готово к его принятию, нужна лишь отмашка от Дональда Трампа, голосов для принятия такого законопроекта достаточно. И если Трамп поддержит этот законопроект, то, в общем, все хорошо, он будет принят. Поэтому я, знаете, думаю, что угроза введения санкций адресована именно Российской Федерации, поскольку Украина, как мы с вами знаем, согласна заключить перемирие хоть вчера, блин, и даже Владимир Зеленский, украинский президент, говорит, да мы готовы в любой момент, вот среди ночи разбуди, мы готовы заключить перемирие на 30 дней, мы очень-очень его хотим. И я так понимаю, что Трампу импонирует эта позиция, он действительно, Трамп хочет первым делом завершить стрельбу, чтобы он мог предъявить своим избирателям, что он закончил войну в Европе. Если война потом возобновится, то это типа уже не трамповская вина будет. Трамп обещал закончить, вот он закончил. А возобновление войны, я так понимаю, он уже будет говорит, что это не его работа, и не его компетенция, и не его вообще епархия. Поэтому угроза введения санкций, конечно, касается в первую очередь России. И, вы знаете, Владимир Зеленский днем ранее рассказал, что созвонился с Трампом, они поговорили по телефону, и вместе они обсудили вопрос урегулирования завершения войны, и Зеленский сказал, я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня. Президент Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны, он готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня. То есть, судя по всему, Владимир Зеленский, несмотря на сложные достаточно истории отношений с Дональдом Трампом, сумел убедить американского коллегу в том, что перемирие должно начинаться именно с прекращения огня, а не как-то иначе. И Трамп, исходя из того, что мы видим в его заявлениях, Трамп эту точку зрения разделяет. Ну и даже главный сторонник Путина в американской администрации, вице-президент Джей Ди Венс, недавно тут заявил, сенсационное, на мой взгляд, заявление было, потому что именно главный путинофил его сделал. Так вот он сказал, что российские требования к Украине являются явно завышенными. По словам Венса, никто не будет передавать Российской Федерации те территории, которые она даже не завоевала. Поэтому требования Путина, что типа дайте нам всю Запорожскую, всю Донецкую, Луганскую и какой там еще области, Херсонскую область, нет, не будут эти требования выполнены. Американцы уже официально заявили, что эти требования они считают избыточными, чрезмерными. Поэтому если Россия хочет заключить перемирие, то она должна отказаться от этих требований. Если она не хочет заключать перемирие, то, пожалуйста, будут вводиться санкции уже в этом случае. На мой взгляд, совершенно очевидно, что отношение Трампа и администрации трамповской к войне, к вопросам ее завершения, быстро меняется в украинскую сторону. То есть позиция украинской стороны становится ближе. Я, на самом деле, говорил всегда, что так и будет, потому что внутренне логика в украинской позиции есть. Украинская позиция понятна. Мы хотим мира, ради этого мы хотим заключить перемирие и вести переговоры о дальнейшем урегулировании. Это нормальная, логичная, разумная позиция. То, что хочет Российская Федерация, оно выглядит даже дико, что типа дайте нам то, чего мы не завоевали, но зато мы это уже внесли в свою конституцию. Это бред. Это реально бред сивой кобылы. И даже такие как бы странноватые товарищи, как Трамп и Джей Ди Венс, это понимают, что ну так дела не делаются. Ну совсем это ни в какие ворота. Поэтому они начинают потихонечку на Путина давить, поскольку заключение перемирия – это их собственная долгосрочная цель. То есть Венса и Трампа. То есть я думаю, что тут есть вообще на что надеяться. И, скорее всего, перемирие будет через некоторое время заключено. Просто из-за того, что будут американцы все сильнее и сильнее давить на Путина. Плюс, надо еще сказать, Путин сам подставляется. Потому что его вот эти реверансы в отношении Си Цзиньпиня и его заигрывание с Си Цзиньпинем, они, конечно, не остаются без американского внимания. И никакой радости у Трампа нет, когда он видит вот эту всю любовь жаркую, полыхающую между российским и китайским диктаторами. Сегодня Путин и Си Цзиньпинь в Москве снова подписали какое-то соглашение, декларацию об углублении, расширении всестороннего сотрудничества по важным аспектам двусторонней жизни государства. Какое-то очень длинное название, полное воды, но по большому счету это соглашение абсолютно ни о чем, ни одного конкретного проекта в этом соглашении даже не упоминается. Главная задача этого документа, подписания этого документа, это продемонстрировать хорошие отношения Путина и Си Цзиньпиня, поскольку, прикричать в небо или написать на заборе, что мы друг друга любим, для такой встречи маловато, это не слишком то, что они хотят. Поэтому они вот подписали бумагу, в которой, в общем, в целом, если сократить все, то сказано то же самое. Они друг друга любят. Любят и любят. Хотя, конечно, Си Цзиньпинь в последнее время был очень напряжен, глядя на сближение Путина и Трампа. А сейчас уже Трамп. Трампу не нравится, что ветреный Путин опять загулял с Си Цзиньпинем, которого вроде бы Трамп у Си Цзиньпиня отбил. То есть, надо для понять психологию Трампа. Он-то считает себя самым великим, самым могучим, самым классным, добрым и интересным. И тут он вступает в абсолютно беспощадную схватку не на жизнь, а на смерть с китайцами в рамках торговой войны. И китайцы начинают вроде бы даже побеждать в этой схватке. Для Трампа любая поддержка очень важна в этой ситуации. А тут он видит, что Путин, с которым он вроде как начал налаживать отношения, бежит и кидается в объятия Си Цзиньпиню. Конечно, Трампу это не нравится. Трамп воспринимает такого рода декларации и заявления, и поведение очень-очень болезненно. Он хочет, чтобы любили, чтобы уважали только его, Дональда Трампа. В конце концов, это же он Гитлера победил буквально одной левой. Путину тут надо сказать, сложно вообще вестись как-то нормально в этой ситуации, просто из-за того, что он понимает одно, как говорится, неверное движение, и он может испортить отношения с американским президентом. Поэтому он пытается делать какие-то знаки внимания в отношении Дональда Трампа. Например, вы знаете, интересно, что на парад в Москве не позвали никаких иранцев. То есть там, может быть, посол Ирана присутствовал, но руководителя Ирана, президента или великого Рахбара никто не звал на парад. Хотя Иран, в общем, какую-никакую роль играл в войне против Гитлера. Там, помните, была даже конференция в 1943 году. Ким Чен Ына не позвали даже, представьте себе, Ким Чен Ына, который, вообще-то говоря, предоставил ни много ни мало войска свои для участия в войне против Украины, и технику боевую, и все-все-все, а его на парад не позвали, видимо, тоже из-за того, чтобы не раздражать американцев. Для Путина, вообще-то говоря, с американцами, конечно, самое главное его, линия направления дипломатической работы, потому что после очень-очень долгих лет стараний, провалов, унижений на дипломатическом фронте, именно в том, что касается США, он все-таки хочет заключить соглашение о равноправном и взаимном признании, уважении с американцами. Потому что очень долго у Путина есть комплекс насчет американцев, он их считает, конечно, лучше себя. И он хочет доказать им, и чтобы они доказать им, что может на равных с ними общаться, и чтобы они посмотрели на него свежим взглядом и сказали: да, слушай, хлопец, а ты же нормальный человек, с тобой можно дело иметь. Давай-ка мы тебя прижмем, пожмем тебе руку и груди прижмем. Вот этого, конечно, Путин очень хочет, потому что его в свое время сильно травмировал опыт общения с таким легким, ироничным, эрудированным Бараком Обамой, который, был блестящий образован, что он там Гарвард, Йель окончил. Всем своим видом Обама суперначитанный, из очень богатой и хорошей семьи, с манерами, своими отношениями, своим показывал окружающим, как сильно он презирает и не ценит Путина, у которого нет нормального высшего образования, который в университетские годы провел где-то в правкоме, где писал доносы на своих сокурсников в КГБ. И даже свою диссертацию Путин у кого-то списал. Поэтому, конечно, Обама на фоне Путина, Обама был просто какая-то глыба интеллектуальная, а Путин на его фоне, конечно, такое неотесанное бревно. Путин это понимал, и все это понимали, и у Путина это всегда было очень обидно, и он не любил Обаму, и с Обамой не очень любил разговаривать. Ну и с тех пор Путин затаил на сердце злобы, хотел отомстить американцам, доказать, что он их ничем не хуже, что он может быть даже лучше. Я уверен, на самом деле, что многие действия Путина на самом деле объясняются вот таким вот комплексом. Он хочет показать и доказать и себе, и всему миру, что вот простой гопник, которому постоянно били морду, которого девушки не замечали из-за маленького росточка, не любили его. Ну вот такой вот гопничек может сломать, победить и уничтожить этих надменных, самоуверенных, богатых, расслабленных, хихикающих и иронизирующих над ним представителей западной элиты. На самом деле интересно, что у Дональда Трампа тоже были похожие проблемы в свое время с Бараком Обамой. Ну давайте об этом и о многом другом в следующей части. Сейчас у нас новости и реклама. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. В первой части я закончил свой рассказ на том, что у Владимира Путина есть серьезные комплексы относительно американцев. Он очень хочет помириться с американцами, подружиться с американцами, но все никак не было такой возможности, потому что американские президенты смотрели на Путина сверху вниз и как бы говорили ему: «Знай свое место, несчастный». Такие же проблемы долгое время были, как ни странно, у Дональда Трампа. Американские элиты к нему всерьез не относились, смеялись над ним и... Даже Обаму, Барака Обаму, нынешний американский президент Дональд Трамп точно так же не любил, как Путин, потому что Обама многократно позволял себе всякие издевательские и шутливые заявления относительно Трампа. Ну и возможно, вот на этой почве нелюбви к американской элите, вообще и к Обаме в частности, между Путиным и Трампом возникла своего рода химия. Они явно друг другу начали симпатизировать, поддерживать друг друга, говорить друг другу приятности и так далее. Скорее всего, я думаю, Путин тут понял, что это его единственный шанс. То есть он понял, что больше никогда у него не будет возможности заключить соглашение о взаимном признании, уважении с американцами. Сейчас наилучшее время для этого. Потому что любой другой президент США, кроме Трампа, на Путина даже не посмотрит, не будет его воспринимать как равного себе. Ну а вот такой быдловатый немножко Трамп, у которого самого очень плохое образование, это в общем единственный путинский шанс на нормализацию отношений с Америкой и на выход на какой-то новый уровень в этих отношениях, на уровень не презрения какого-то и уничижения, а именно на какого-то равноправия. Ну, если Путин понимает, что если не сумеет договориться сейчас об этом с Трампом, то все, останется изгоем и вот этой таким человеком второго сорта, лидером второго сорта во всем мире навсегда. Поэтому я думаю, что хочет Путин или нет, придется ему все-таки соглашаться на трамповские условия перемирия, хотя они для Путина, конечно, очень-очень невыгодные. Цена отказа для Путина чем дальше, тем выше становится. Если сейчас американский Сенат ведет все-таки действительно жесткие санкции, и если Трамп не будет мешать введению этих санкций, то российская экономика окажется совсем в жутком состоянии. Она и сейчас уже в очень тяжелом состоянии. Мы знаем, министр финансов российский Антон Силуанов уже бьет на бат, говорит, что денег не хватает вообще ни на что, нужно срочно резать все расходы, кроме, естественно, военных, потому что на военные пока деньги еще есть, и деньги еще будут сохраняться, но все остальные расходы будут сокращаться, уменьшать просто из-за того, что совсем плохая ситуация. Если российская экономика начнет сыпаться, начнет разваливаться, то, конечно, встанет вопрос уже о том, сохранится ли путинский режим, потому что он может функционировать только до тех пор, пока там нет голода, нет разрухи какой-то, нет возможности, и у олигархов есть возможность дальше продолжать наращивать свои капиталы. Ну и, вы знаете, я уже, конечно, молчу о том, что произойдет с российской армией, если американцы, Трамп в первую очередь, конечно, отменят все ограничения на передачу Украине оружия и начнут по-серьезному вкладываться в развитие украинской ракетной сферы, например. Да. Предположим себе, Трамп предоставляет Украине 20-30 ракет «Томагавк», крылатых ракет «Томагавк», против которых у России, по сути дела, нормальной обороны нет. Эти ракеты могут разнести всю российскую военную промышленность в полном составе в течение нескольких дней. Это, конечно, будет для России, для российской армии очень-очень большой проблемой. Ну или, предположим, американцы начнут форсированными темпами выстраивать новые военно-воздушные силы Украины. Как они, кстати, уже сделали определенные шаги в этом направлении. Я в прошлый раз рассказывал, что американцы запустили проект фактически создания всей военно-воздушной инфраструктуры Украины на базовом уровне, то есть фундамента будущих военно-воздушных сил Украины, основанных на использовании американской и вообще в целом западной военной техники. То есть мы видим то, что очень-очень серьезно воспринимается эта задача. И на самом деле военно-воздушные силы, крепкие, хорошие, многочисленные военно-воздушные силы, конечно, могли бы стать самой хорошей гарантией безопасности Украины на будущее. Также снятие ограничений на поставки американского оружия в Украину, ну, сможет стать действительно смертельным ударом по российской военной машине. Я думаю, этого никто отрицать не будет, потому что даже при предыдущем президенте Джо Байдене американцы очень-очень дозированно поставляли оружие в Украину, все время стремились как бы не разозлить Россию, не вывести Россию из равновесия и так далее своими оружейными поставками. Поэтому если сейчас Трамп снимет вообще все ограничения, а он может так поступить, то, конечно, для России это будет очень серьезный удар. На самом деле даже сейчас массированное применение украинцами дронов делает любое продвижение на фронте исключительно затратным с точки зрения людей и ресурсов. Мы это видим на живых примерах. И украинская армия сейчас это осознает, свою силу в этих дронах, и довольно быстро эволюционирует, активно развивая именно дроновую составляющую. То есть на самом деле самые быстро растущие подразделения в украинской армии, насколько я понимаю, это подразделения, занимающиеся применением дронов самых разных моделей и образцов, ну, в общем, главным образом, конечно, дронов ударных. Россияне, кстати, надо сказать, тоже много делают в этом направлении. Нельзя сказать, что вообще ничего не делается у них, но они, конечно, серьезным образом отстают пока от Украины. Правда в том, единственный аспект, в котором действительно сейчас выигрывают, это дроны на оптоволокне. Вроде бы они получше у россиян. Ну и смотрите, что пишет по поводу вот этой дроновой всей истории один из российских Z-военкоров. И вообще по поводу эволюции войны, вот как она шла за последние годы. До июля 2022 года, это я уже цитирую его, все было, в принципе, нормально и по-олдскульному, даже несмотря на сопротивление противоборствующей стороны, то есть Украины. Но в июле в 2022 году западный военторг пригнал Хаймарсы, и начался спектакль с выносом тылов, что сильно усложнило жизнь фронта и логистику. Пришлось подстраиваться под неожиданный поворот событий. И даже это было все еще терпимо. К 2023 году количество дронов уже перевалило обыденную, то есть до СВОшную норму, а к 2024 году и вовсе затмило ее. Затмило все, что может только затмить. Про нынешний год я уже не хочу ничего говорить. Их количество, дронов количество, стало абсолютно запредельным. И их числом теперь можно создавать даже нейтральные зоны контроля на протяжении минимум 15 километров без возможности подойти близко к такой зоне. Теперь дронами завалено все небо. Они вместо пуль летают и взрывают точнее попадания снайперов, автоматов, снарядов и всего остального. Война страшно эволюционировала. Мой товарищ уже говорил, что вся его десятилетняя учеба в спецназе теперь не играет вообще никакой роли. Потрать миллионы на подготовку группы спецназа и будешь в минусе, потому что реальность такова, что эту группу разберет Мавик со стоимостью в несколько десятков тысяч рублей, что само по себе окупает себя более чем. Спецназ, разведчики, десант, все это теперь глубокое прошлое и пафос. Отныне решает только закреп и наличие дрона. Мы пришли реально к какому-то сюру, о котором никто и никогда даже помыслить не мог. Конец цитаты. То есть этот автор, в общем, правильные вещи говорит, то, что дроны сейчас действительно стали основным средством ведения боевых действий. И важно вот что. Все те аспекты военного дела, которые считались неоспоримым преимуществом российской армии над украинской армией, сейчас быстро теряют свою ценность именно в военном отношении. То есть, конечно, танки, все это еще важно, и большое количество пехоты важно, но все-таки уже менее они добавляют ценности в боевые действия, чем раньше. Конечно, с помощью огромного количества людей и огромного количества боевой техники российская армия все еще движется вперед. Это правда. Но продвижение это становится все более дорогим и все более сложным для них. На некоторых участках фронта, ну, например, под Покровском, например, к северу от Харькова, украинские военные фактически уже остановили наступление россиян, переходят там в контратаки, и эти контратаки часто приносят неплохие результаты. Мы, например, точно знаем, что украинские военные сумели закрепиться на юго-западных окраинах российского села Теткино в Курской области. Его россияне сейчас пытаются бомбить, его пытаются штурмовать, но пока без особого успеха. Там вообще интересная ситуация. Россияне сами пишут, что в Теткино находится буквально один или два десятка украинских солдат. То есть совсем мало. Минимальное количество украинцев. Но они там есть. То есть они свое присутствие там обозначают. При этом россияне пишут, что вот этих там два десятка украинских солдат поддерживает гигантское количество дронов украинских же. Поэтому все российские подкрепления, которые направляются туда, в этот район, для изгнания украинцев из этого села, попросту уничтожаются. То есть командование ставит российским войскам задачу во что бы то ни стало выбить украинцев из этого самого Теткина. Туда направляют действительно много сейчас солдат и офицеров, которых просто идут сейчас там волна за волной в то, что называется мясные штурмы, чтобы выполнить этот приказ командования. И, скорее всего, надо предполагать, что выполнят они все-таки этот приказ, потому что, как я говорю, все-таки на позиции 20 украинцев наступают сотни, если не тысячу россиян. Перевес российской армии там реально в 10 раз и больше. Но при этом потери российской армии тоже в 10 раз и больше. Им приходится наступать, по сути дела, по открытой местности, в условиях под огнем, естественно, украинцев, и в условиях постоянного присутствия украинских дронов в воздухе. И в результате из 10 российских солдат до украинских позиций доходит 1-2, а чаще всего вообще никто не доходит. То есть эта ситуация с Теткино, помимо очень важного политического значения, то есть когда украинские солдаты находятся на российской территории, она выполняет еще невероятно важную военную задачу. Там сейчас перемалывается огромное количество российской пехоты, которую снимают с соседнего направления, где россияне пытались наступать на украинский город Сумы. Конечно, российские офицеры предпочли бы не отвлекаться на Теткино, не тратить там огромные силы, огромные ресурсы. Они бы предпочли сосредоточить всех своих солдат и технику на направлении главного удара, на Сумах. Но командование российское в лице генерала Герасимова, начальника генштаба, уже доложило Путину, что Курская область полностью отбита у украинцев, и что там никаких украинских солдат нет. Поэтому сейчас генералы готовы пойти на абсолютно любые жертвы среди своих солдат, чтобы реальность пришла в соответствие с их докладами Путину. Очень похожая ситуация, кстати, и в Белгородской области, где украинцы удерживают два села Поповка и Демидовка. Там тоже идут накат за накатом российские солдаты, волна за волной они идут и тоже там в значительной степени уничтожаются. То есть мы видим, что чем дальше, тем больше успех в наступлении, в обороне определяется количеством и качеством дронов, роботов, по сути дела, а не какой-либо другой техники и даже не людей. Процесс перехода к роботизированной армии, он, конечно, не быстрый, люди все еще важнее всего, но сдвиг есть, этот сдвиг дает Украине и надежду, и уже сейчас дает определенное преимущество. Кстати, сейчас мы собираем на дроны с донаведением автоматическим, то есть этот дрон захватывает цель, как самонаводящаяся ракета летит в эту цель, и такой дрон уже невозможно заглушить никакими системами радиоэлектронной борьбы, плюс у него нет лески за ним оптоволоконной, которую можно было бы перерезать. То есть этот дрон уже, ну, новое слово в военной технике, и эти дроны становятся все лучше и лучше и лучше, потому что каждый из этих дронов, он как бы и учится сам, и обучает другие дроны, когда идет в атаку. То есть тут есть прям большое преимущество украинской армии именно в этом сегменте. И если у вас есть возможность, давайте вместе скинемся на эти дроны для 35-й бригады морской пехоты украинской. Там 88-й отдельный батальон, он занимается применением в том числе этих дронов. И ребята найдут им очень хорошее применение, я вас уверяю, там практически все эти дроны найдут свои цели. Поэтому, если у вас есть возможность поучаствовать в сборе, пожалуйста, внизу в описании к этому ролику будут ссылки на реквизиты, где можно, куда можно пожертвовать свои деньги. В общем, сдвиг, технологический сдвиг в том числе, в украинской армии есть, он определяет вот те успехи, которые сейчас добивается украинская армия, и те проблемы, с которыми сталкиваются россияне, потому что они не могут так быстро эволюционировать, как эволюционируют украинцы. И они это, кстати, сами понимают, и они так ругаются сейчас на свою военную, на гражданскую бюрократию, которая действительно тормозит сейчас в России введение в оборот, в строй всяких новинок в военном деле. Делается это просто из-за того, что, во-первых, военная бюрократия привыкла воевать и вообще работать по уставам середины прошлого века, они другого ничего не знают и знать не хотят, им так удобно, они так привыкли, и ничего менять им не хочется, а гражданская бюрократия, она смотрит, что если есть, допустим, представьте себе, заказ на строительство там 100 самолетов, на которых можно украсть несколько десятков миллиардов рублей, а тут есть аналогичные задачи, могут решить не 100 самолетов, а 100 дронов, но стоят эти 100 дронов там в 1000 раз меньше, и украсть там денег можно гораздо меньше. Естественно, бюрократ примет решение о строительстве самолетов дорогостоящих, а не дронов, потому что украсть на дронах так много у него не получится. Поэтому сейчас, я честно вам скажу, очень серьезные союзники Украины в войне против России — это российская бюрократия и российские генералы, которые действительно тормозят развитие российской армии. Спасибо им большое за это. Ну и поменять эту систему нельзя, потому что если эту поменять систему, можно только при одном условии, если вообще выгнать Путина и посадить его в тюрьму и вообще ввести в России там демократический режим. Поэтому, собственно, Россия эту войну и проиграет, поскольку пока, если у власти будет Путин. Потому что при Путине эту войну выиграть она не сможет. Ну а если Путина уберут, то и сама война сама по себе закончится, поскольку всем остальным, даже представителям российской элиты, эта война не нужна, им Украина не нужна, им даже Крым не нужен, у них другие приоритеты, они хотели бы жить где-нибудь во Франции, в Лондоне и в Майами, а вовсе не в Луганске или там в Краматорске. Еще что хочу сказать. В прошлый раз я рассказывал о истории про Рамзана Кадырова, что там сообщалось, что у него большие проблемы со здоровьем есть. И вот есть российский политолог Станислав Белковский, который написал у себя в телеграм-канале, что у Кадырова совсем плохо со здоровьем, что у него, видимо, рак надпочечников и, возможно, даже метастазы уже пошли в легкие. То есть он уже в четвертой стадии, это одной ногой на том свете. И я не знаю, откуда такая информация, подтверждения у меня нет, но в общем, конечно, Белковский человек информированный, у него много всяких знакомых друзей, поэтому он знает, как это все работает, как это все делается, и он знает, что там происходит в Российской Федерации. Поэтому, знаете, я думаю, что я бы этой информации скорее доверял. Плюс, к тому же, Кадыров на неделе внезапно абсолютно приехал в Москву к Владимиру Путину. И перед этим Кадыров у себя в телеграм-канале написал, что он будет просить отставки Путина. Такой в полузавуалированной, полушутливой, в полуверноподнической манере он это написал. Но, в общем, слов из песни не выкинешь. Кадыров действительно продемонстрировал готовность уйти в отставку. И публично продемонстрировал эту готовность. Но... И, скорее всего, это действительно связано с тем, что он проводит уже почти все свое время в больнице, он не вылезает из этой больницы, его там держат на какой-то поддерживающей терапии, и, вероятнее всего, действительно, он скоро, так сказать, Аллаху отдаст душу. Но тут встает, естественно, вопрос о власти. Путин, как человек, примерно представляющий себе, что такое Северный Кавказ, он понимает, что уход такого авторитарного диктатора, по сути дела, падишаха, как Рамзан Кадыров, там вызовет очень серьезные центробежные процессы. То есть там начнется, во-первых, борьба за власть внутри Чечни, а во-вторых, скорее всего, появятся люди, которые захотят снова отделить Чечню от Российской Федерации. Конечно, Путину страшно от этого становится, потому что у него сейчас СВО на руках, так называемая, да, то есть война против Украины, и ему не хотелось бы получить еще одну войну на Северном Кавказе. Причем противники присутствие Чечни в составе России прекрасно понимают, что вся российская армия сейчас находится в Украине, и если они захотят взять власть в Чечне в свои руки и отделить Чечню от России, то никакие, то есть то у Путина просто не будет войск для того, чтобы помешать им это сделать. То есть они совершенно спокойно могут сейчас объявить независимость, и ничего им за это не будет, что называется. То есть они могут легко отделиться от России. Более того, они могут прихватить с собой и Ингушетию, и Дагестан, и, может быть, какие-то еще регионы Северного Кавказа, и построить там на самом деле здоровенный такой Имарат Кавказ, как это называлось, ну просто исламское государство довольно большого размера и с населением несколько миллионов человек. Это очень серьезная как бы история. Путин этого, конечно, страшно боится. И он понимает, что пока Кадыров находится во власти, этого, скорее всего, не произойдет, потому что он там держит все в своем железном кулаке. Но как только Кадыров уйдет, там начнется какой-то движуха, как говорит сам Путин. И это может закончиться вот этим вот войной за независимость Северного Кавказа и независимостью, соответственно, Северного Кавказа. Путин этого хочет избежать любой ценой. Поэтому он отказал Кадырову в отставке. Сказал, нет, ты будешь работать, пока не умрешь. То есть будешь сидеть на посту до самого конца. Почему так? Потому что Кадыров, на самом деле, он понимает, что когда он отправится в лучший, а в его случае худший мир, то те люди, кто придут за ним, они, скорее всего, отберут все-все-все у его семьи и его родственников. Возможно, им там будет объявлена кровная месть, может, их перебьют, может, еще что-то плохое с ними учинят, но то, что их там полностью разденут, это совершенно точно, что следующий правитель Чечни от его родственников полностью ограбят. Поэтому Кадыров очень настаивает на том, чтобы роль чеченского падишаха занял его сын Адам, которому сейчас, по-моему, 17 лет. Путин, конечно, понимает, что это просто хохма какая-то, что нельзя человека в таком возрасте назначать до руководства такого важного региона, как Чечня. И он понимает, что Кадыров хочет сохранить свою власть, но сам Путин не может позволить себе так сильно рисковать, назначая на это место Адама, который прославился только одним тем, что избил своего русского раба в тюрьме. Больше ничего такого героического этот Адам Кадыров не сделал. Поэтому Путин ему отказывает, я имею в виду Рамзану отказывает. Ну, Путин, знаете, тоже интересная история. Он бы, конечно, назначил уже кого-то на место Кадырова, но он не хочет, опять же, унижать Кадырова и ставить его в такую неловкую ситуацию, назначая какого-то человека со стороны, то есть не того, кого хочет сам Кадыров, назначать на управление Чечней. Я думаю, что, вероятнее всего, Путин уже присмотрел, кто будет следующим за Кадыровым. Скорее всего, это будет Адам Делимханов или, может быть, Абти Алаудинов, какие-то люди, которые давно... Они очень жесткие, очень такие безжалостные, бескомпромиссные, и, в общем, они в Кремле всем хорошо известны, их знают, и все понимают, чего от них ожидать. У них есть свои интересы, свои семьи, свои кланы в Чечне. Но Кадырову и его клану, скорее всего, придется расставаться с властью в Чечне на ближайшее время. Но в любом случае, надо сказать, что как только Кадыров загнется, а к этому, судя по всему, дело идет, то, скорее всего, с очень высокой вероятностью в Чечне произойдет какой-то, если не взрыв, то какая-то мощное движение какое-то в направлении выхода из состава РФ. Я думаю, Украине, конечно, надо об этом заранее подумать и, возможно, наладить даже контакты с какими-то силами, которые готовы были бы стать союзниками Украины в борьбе против России и на этом направлении тоже. То есть это, на самом деле, очень серьезная история. Ну и еще одну историю я сейчас, возможно, успею рассказать. Источник такого интересного телеграм-канала, как ВЧК ОГПУ, это канал всяких эксклюзивных данных, скажем так, по состоянию Российской Федерации. Так вот, его там даже банили одно время по запросу российских властей. Так вот, он сообщил, что в российских железных дорогах компании РЖД отмечается огромные проблемы с объемом перевозок. Цитата. В РЖД сейчас все заняты полным провалом в объеме грузоперевозок. Только в апреле снижение на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это все связано с уменьшением внутреннего и транзитного трафика. На станциях скопилось огромное количество порожних вагонов. Практически вся грузовая работа РЖД полностью пришла в упадок. Компания находится на грани краха. Тут я вот что хочу сказать. Компанию РЖД мне не особо жалко, и черт с ней, и ладно. Тут важно другое, то что резкое снижение объема перевозок по железным дорогам, равно как и резкое снижение потребления электроэнергии, это два самых наявных, самых очевидных, самых ярких признака начавшегося спада российской экономики. Падение перевозок на 8-9% это означает, что российская экономика реально находится в крутом пике. То есть она загибается, она подыхает по большому счету. Не знаю, сколько ей осталось, может, как Рамзану Кадырову, может, побольше. Но в любом случае ситуация в российской экономике очень тяжелая. Мы это видим. Такое падение объема грузоперевозок это означает ну, просто реально тяжелейший кризис в российской экономике. И знаете, я думаю, что если вот эта ситуация продлится еще, полгода, хотя полгода она вряд ли уже продлится, несколько месяцев, я думаю, в России начнутся очень серьезные необратимые процессы просто распада экономики. К этому сейчас все идет, я думаю, летом мы увидим что-то очень веселое в российской экономике, скорее всего, ее будет трясти очень-очень-очень сильно. Вот на этой оптимистической ноте сегодня я буду завершать уже. Еще раз, если у вас есть возможность, поучаствуйте, пожалуйста, в сборе денег на дроны для украинской армии. Дроны там очень крутые, инновационные. Кстати, мы там уже почти сумму собрали, там осталось достаточно немного. Если у вас есть возможность, конечно, если нет, то не надо вы участвовать. И вот тут я уже, наверное, буду закругляться. Да прибудет с вами сила. Счастливо, пока.